Продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого. И напомню, в прошлый раз мы читали видения, как их описывает преподобный Макарий в слове 263. И разбирая эти видения, мы отметили, что опыт святых, опыт церкви, он опыт, который вот приводит к отвержению мира, к ненависти миру, к ненависти к себе, вот тем движением Духа, о которых говорит Христос в Евангелии. Вот, кто хочет за мной идти, да отвергни себе и возьми крест, кто не возненавидит всего и не отвергнет всего даже душу свою, не может быть моим учеником. Вот это тотальное отвержение – это не плод размышлений, интеллектуальных студий или социального опыта святых или церкви. Это никогда не рождается из социального опыта. Это никогда не рождается из каких-то размышлений по поводу язвы общества, как это принято говорить, как об этом сказано, скажем, у Исаии. Всегда отвержение мира есть действие в человеке благодати. Вот когда он переживет хотя бы отчасти то, что описано в этом видении, тогда он из некой внешней точки, внешней по отношению к миру сему, он видит мир со стороны. Любой исследователь, любой человек, живущий социальным опытом или интеллектуальной жизнью, он видит этот мир изнутри. Он видит, как, поскольку сам является частью этого мира. И он видит только часть проблем. Он видит только часть вот этого мира, собственно, той подоплеки, той глубины, которые вот всех этих многообразных связей и отношений, которые представляют собой мир. Человеку надо выйти за границу этого мира, войти в состояние, в котором он не просто смотрит на мир издалека, как, скажем, биолог на стрекозу, а он смотрит на мир, сам становясь больше этого мира. Он не просто выходит за границы этого мира, он становится неожиданно большим по отношению к этому миру. Он извне смотрит на мир, будучи, вмещая в себе Бога и вместившим его Богом, он постигает мир, вот именно таким, каким он есть, во всей сложности, во всей его лжи и в тех связях человеческих душ, которыми вот в этом мире связан человек и с этим миром, и с другими людьми. И вот от прикосновения к Богу, прикосновение к Богу как иному по отношению к миру бытию и дарует просвещение человеку, так что он не просто видит язвы общества, он ненавидит вот именно тотальным отторжением, он ненавидит все то зло, которое в мире есть. Он получает и в силу вот этого тотального отвержения, ненависти, всего лживого, неправедного, неправильного, ложного, грубого, бесчеловечного в этом мире, в силу этого он и получает возможность, свободу не грешить. Но, что самое неожиданное, как пишет об этом преподобный Макарий, вот, в иное время свет сей, являясь в сердце, отверзал внутреннейший, глубочайший сокровенный свет, Почему человек, всецело поглощенный он и сладостью, и онным созерцанием, не владел уже собою, но был для мира сего как бы буем и варваром, по причине преизобилующей любви и сладости, по причине сокровенных тайн, так что человек, получив в это время свободу, достигает совершенной меры, бывает чистым и свободным от греха. Но дальше, но после сего благодать умалялась и нисходила покрывала супротивной силы, и благодать же бывала, видимо, как бы отчасти и на какой-то низшей степени совершенства. Конечно, неожиданно. Мы не так привыкли в обыденности нашей, в отсутствии опыта прикосновений к инобытию, в отсутствии опыта Богопознания. Мы иначе представляем себе благодать. Нам кажется, вот благодать пришла, сотворила из нас радостных людей, святых людей, безгрешных людей. И вот теперь, до скончания нашей жизни, мы будем пребывать вот в этом, в лучах, в изобилии этих благодатных переживаний, благодатных ощущений. И вот на самом деле вовсе нет. Причем говорит это не человек, чего-то прочитавший или о чем-то размышлявший. Человек говорит, как это бывает на самом деле, как это бывает в опыте. И если мы будем читать дальше книги «Добротолюбие», мы увидим, что тем или иным образом, в тех или иных образах, теми или иными словами, но этот опыт подтверждают все святые отцы. И это созвучие, это согласие, этот консенсус святых отцов в этом вопросе, ну, не должен, так скажем, оставаться нами незамеченным. Очевидно, это не просто некое случайное стечение обстоятельств, а в этом некая очень важная правда жизни. Не просто ведь говорит преподобный Макарий, что вот благодать просто умаляется, но становится чуть-чуть поменьше. Он подчеркивает, как бы желая усугубить вот описываемый им духовный феномен, он пытается усугубить тем, что он подчеркивает, не просто умаляется благодать, но исходит покрывало супротивной силы, то есть приходит то, что противоположно благодати. Приходят страсти, приходят бесы, приходят искушения, снова борьба, снова покаяние, снова боль. И совершенно не случайно, скажем, вот тогда мы понимаем, почему, возможно, то, что мы с недоумением читаем, скажем, в житии Силуана Афонского, который вроде совершенную молитву стяжал и никаких грехов не совершает, дела плоти давно отвергнул и помыслы блудные не приемлет, который молится за всех людей и, по всей видимости, любит, а послушание его так просто легенды можно складывать, и тем не менее почему-то каждую ночь, вставая на молитву, он видит перед собой вот эту самую супротивную силу, которая, по идее, бы с нашей обыденной точки зрения быть-то не должно. Ведь он же не грешник, он же монах, он молитвенник, он на Афоне. Он не может испытывать какие-то приражения супротивной силы. Он должен непрестанно молиться и восходить на третье, четвертое или седьмое небо, где будет слышать неизреченные слова. Но мы встречаем, что житие не откроем, то встречаем какие-то вроде бы благодатные люди, вроде святые отцы, а описывают какие-то странные, на наш взгляд, переживания, что вот какие-то прирожения, уныния, печали, скорбей, болезней, в общем, всего того, что вроде как-то бы вот в нашем обыденном сознании с благодатью не связано никак. И получается, и более того, как мы увидим дальше, скажем, в дальнейших словах преподобного Макария, что вот это нашествие супротивной силы при умалении благодати может продолжаться даже до конца человеческой жизни. Но и при этом, и это тоже подчеркивает Макарий Великий, и при этом должен помнить всякий человек, если он действительно испытывал или испытывает благодатное утешение и посещение, благодать, она никогда не бывает туни. Просто мы не всегда ждем от благодати то, что она подлинно дает. Когда человек переживает некое благодатное посещение, он думает, что так будет всегда. Это все скоро заканчивается, и человек, вместо того, чтобы понимать, что на это есть смысл, есть определенный промысел в этом, и действие премудрости Божьей начинает унывать, он начинает расслабляться, он не понимает, что происходит, ему кажется, что он совершенно погиб, и это уныние может смениться даже и отчаянием, но на самом деле вот эта благодать просто становится субъективно неощутима. Или, как говорит преподобный Макарий, как-то чувствуемо, но на очень низшей степени совершенства. Человеку кажется, что благодати вовсе и нет, хотя она есть. Он подходит к иконе и становится на колени, и слезы текут у него из глаз от того, что он нерадивый, грешный, что он унылый и ничего для Бога сделать не может. Он плачет и плачет и плачет, а потом в расстроенном таком состоянии, в мыслях своих, поднимаясь, говорит: «Господи, почему ты меня оставил? Почему я не чувствую тех порывов благодати, которыми ты некогда меня осенял и посещал? Как мне теперь жить? Что мне теперь делать?» Даже не беря в ум, что сам факт, что он стоял сейчас на коленях и плакал перед Богом, это и было переживание и действие благодати. Но он помнит ту великую, как ему кажется, благодать, и не может оценить ту малую, что ему сейчас была явлена. И из-за этого невнимания к тем движениям благодати, которые ему даны, он часто впадает в чрезмерное уныние, иногда ходит на грани отчаяния, и из-за этого подвергается расслаблению, которое в противном бы случае не возникло бы, и позволяет страстям более чем должно, чем могло бы вот на самом деле при разумном отношении быть, позволяет страстям больше владычествовать над собой, чем могло бы быть при разумном отношении. Это все потому, что нет наставников, нет старцев, которые бы утешили, которые бы подали руку и сказали: «Мужайся, чад, ты не оставлен Богом, но надо терпеть». Надо терпеть умаление благодати и двигаться дальше, потому что и в этом есть премудрость Божья. Какая? Вот в 262-м слове преподобный Макарий пишет следующее. «Всегда ли человек входит в это состояние?» Вот состояние благодатных переживаний, видений, благодатных посещений. «Правда, что благодать непрестанно сопребывает, укореняется и действует, как закваска в человеке, с юного возраста. И сие, сопребывающее в человеке, делается чем-то как бы естественным и неотделимым, как бы единую с ним сущностью. Однако же, как ей угодно, различно видоизменяет она свои действия в человеке к его пользе. Иногда огонь сей возгорается, воспламеняется сильнее, а иногда как бы слабее и тише. В иные времена свет сей возжигается и сияет более, иногда же умаляется и меркнет. И светильник сей, всегда горя и светя, иногда делается яснее, более возгорается от упоения Божьей любовью, а в другое время издает сияние свое бережливо, и соприсущий в человеке свет бывает слабее. Ну, вроде ответа на вопрос, почему происходит, просто описывается ситуация, о которой мы говорим, ответа почему здесь нет, почему так. Но в этом слове есть одно важное свидетельство, на которое нам нужно обратить внимание в контексте того вот свидетельства благодатных посещений, о котором мы говорим. То есть вообще благодать, она не есть нечто постоянное, как бы мы могли ожидать и как бы нам казалось, что оно должно быть. На самом деле благодать постоянно, ну как бы пульсирует, что ли. Она как-то движется своего рода по синусоиде, быть может, используя корявые области, корявые образы, скажем, из области математики. То есть какой-то вот не по восходящей, а как волна. То поднимет, то опустит. Даже один святой отец, сейчас не вспомню, кто сказал по этому поводу, что вот так, по-моему, это был Петр Дамаскин, он сказал, что вот духовная жизнь, она как волна, то тебя возносит на вершину, на гребень волны, ты думаешь, Господи, да как же ты нас любишь, кто же может погибнуть при такой любви твоей к нам, а потом следует вот движение вниз, на самую низкую ступень, и над тобой нависает громада волн, и ты не знаешь вообще, выберешь ты из этой пучины или нет, и тебе кажется, Господи, да кто же может спастись вот при таком вот сложности духовной жизни, при таком представлении о твоей правде и о твоей святости. Но вот снова движение вверх, и вот так вот в таких колебаниях благодатных посещений, переживаний происходит жизнь человека. Но важно подчеркнуть на основании прочитанного слова, что само по себе кажущееся или реальное умаление благодати вовсе не означает, что мы совсем от благодати отделились. Вовсе не означает отпадение от Бога, как мы обычно думаем. Вовсе не означает, что нас постигла духовная катастрофа, как иногда нам то пытается внушить лукавый дух, чтобы вызвать в наш отчаяние после благодатных посещений. Даже умаление благодати кажется катастрофой человеку, пережившему восхищение в божественный свет. Даже отсутствие этого света при всех других знаках благоволения Божьего человека, ну, кажется невыносимой болью. Он теряет радость, которой только что был причастен, восхищение, ощущение близости Бога. Ему кажется, все, Бог меня отверг. На самом деле нет, это всего лишь следующая ступень испытания, следующая ступень восхождения к Богу. Ты-то, человек, сам еще не усовершенствовался, не изменился. Ты пережил Божью любовь к себе, но ты еще очень мало любишь Бога. И для того, чтобы научиться этой любви Бога, тебе надо пережить сейчас умаление благодати. И нет основания впадать в отчаяние. Умаление благодати не означает отвержение от Бога, не означает гнев Божий, означает всего лишь заботу и премудрость. Ведь и мудрые родители так воспитывают своих детей. Но обратимся к 264-му слову. Здесь один ответ дан. Мы не будем читать все слово, обрати внимание только на последние слова в этом слове. И теперь человеку, которому показаны оные чудеса, и который изведывал их опытно, если бы так было с ним всегда, не мог бы уже принять на себя домостроительство слова или инаго какого бремени, не согласился бы ни слышать, ни позаботиться по обыкновению о себе и об утрешнем дне, но только стал бы сидеть в одном углу в восхищении и как бы в упоении. Поэтому-то совершенная мера не дана ему, чтобы мог он заниматься попечением о братии и служением слову, если не разорено уже средостение ограды и смерть препобеждена. То есть человек, если бы он пребывал на вершине благодати, он бы не мог исполнять то дело, которое исполнять он должен. Кормить детей или воспитывать их, управлять церковью Божией как священник, защищать родину как воин и солдат, пребывать в школе как учитель, учить людей как доктор, пасти церковь Христову в сане епископа. Много чего должен делать человек. И, кстати, конечно, в этом отношении очень неопытно, недальновидно, непросвещенно, неразумно поступают люди, которые думают о том, что вот наш священник какой-то безблагодатный. Вот был бы он благодатный, он бы ходил постоянно со светлым ликом и беседовал бы с Богом лицом к лицу. Если бы он таким был, он бы с вами не беседовал. Он бы беседовал с Богом лицом к лицу, а не с вами. Вам бы это не понравилось. Он бы ушел в алтарь и не вышел бы оттуда, потому что не захотел бы прервать разговора с Богом, созерцание божественного света ради того, чтобы слушать о обычных житейских нуждах, часто дрязгах, а часто вообще нелепых каких-то делах. Но Бог умоляет благодать и говорит: выйди, выйди к этим людям и утешь их тем утешением, хотя бы отчасти, которым я утешил тебя. И свет умоляется. А если бы этот свет не умолился, так произошло бы в самом лучшем случае, как с Моисеем, что люди не могли подойти к нему и рады бы были, да не могли. Так сияло его лицо благодатным светом, что люди боялись и покрывали лицо Моисея покрывалом, чтобы хоть как-то с ним побеседовать. Мы бы согласились так разговаривать со священником, если бы пришлось его лицо покрывать покрывалом. Поэтому на самом деле не нужно неразумных слов и ропота против Бога или против нашего священника, который кажется нам безблагодатным. Если он благоговеен, если он на нашу просьбу отзывчив, если он имеет терпение выслушивать 2, 3, 5, 10 человек, он вне всякого сомнения имеет благодать, имеет, но имеет ровно настолько, чтобы выслушивать, чтобы молиться с нами и за нас, чтобы утешать нас и разделить с нами нашу скорбь. Если бы этой благодати стало больше, если бы он переживал очень глубоко и сильно божественное посещение, он бы не смог быть с людьми, как, скажем, тот же преподобный Серафим Саровский, ведь не сразу вышел на служение людям, а только тогда, когда получил особое повеление Матери Божией, а до этого он ни с кем не общался. И падал на лицо свое, чтобы ни с кем даже не поговорить, и молчал несколько лет по обету своему, никого не утешая, ни с кем не беседуя и никого не вразумляя. Бог очень премудро соразмеряет благодать не только с уровнем его духовного развития, но и с теми задачами, которыми надлежит этому человеку решать, с теми проблемами, которые станут на его пути, с теми попечениями, с тем послушанием, которое возложено на него Бог. И более того, если мы вчитаемся еще раз в эти слова, мы увидим, что на самом деле вот эти созерцания, вот эти откровения, эти божественные посещения от Бога, явленные тем или иным людям, они даны не столько этим людям. Бог приближает их к себе, дает им вкусить некое переживание, дает им почувствовать благодать Святаго Духа, а потом возвращает их к людям, чтобы они поделились тем, что получили от Бога. Если их не приблизить к Богу, если Он не призрит на них, не воззовет их к себе, то они ничем не смогут утешить людей, потому что у них нет света, у них нет утешения, они сами его еще не получили. Но заботясь о церкви, о людях, чающих Христово утешение, Господь находит людей, способных вместить подобные переживания, способных не вознестись, способных, действительно, приняв эти созерцания, откровения, дальше послужить Церкви Христовой. Он находит этих людей, открывает им источник своего благоволения, дает им пережить свою любовь, свой свет, радость общения, дает им быть утешенным собою для того, чтобы они, пережив это все в собственном опыте, могли явить это в церкви. Бог питает их, потом умаляет источники своей благодати, не оставляя их никогда на самом деле, и ожидает, чтобы они таким образом напитали и чающих Христово утешение, напитали людей Божьих. Но и в отсутствии видений, как мы видели, отсутствие видений не означает, что в сердце у человека безблагодатная пустыня. Но об этом мы еще поговорим в следующий раз. Этому посвящено 265-е слово.